Слушайте информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Завершен один из самых громких судебных процессов против представителей российской власти. В Владивостоке вынесен приговор бывшему мэру города. Удастся ли властям остановить беспрецедентный рост цен на бензин на Камчатке? Литр топлива подорожал здесь до 40 рублей. Сегодня будут обнародованы первые итоги президентских выборов в Узбекистане. Эксперты не сомневаются, что бессменный лидер страны Ислам Каримов будет руководить ей еще 7 лет. И продолжаем рассказывать о судьбе одного из памятников архитектуры Санкт-Петербурга. Публике показали два архитектурных проекта, вышедших в финал конкурса по реконструкции знаменитого Апраксина двора. Эти и другие интересные темы, а также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Около часа назад в Владивостоке завершился один из самых громких в России судебных процессов против представителей власти. Мэр Владивостока Владимир Николаев обвинялся по нескольким статьям в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, он незаконно передал частным лицам несколько земельных участков, находившихся в федеральной собственности. Кроме этого, Николаев якобы незаконно организовал собственное сопровождение машинами ГИБДД для проездов по городу, поскольку по статусу не имел на это права. Владимир Николаев был отстранен от должности и не находился в заключении с марта этого года. За это время уголовные дела были также возбуждены против 5 его заместителей. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Сергей Соколов. Добрый день, Сергей.
Добрый день, вернее, доброе утро, Свобода. Действительно, сегодня суд Ленинского района приговорил экс-мэра, уже теперь Владивостока, Владимира Николаева к 4,5 годам условно и запретил ему занимать руководящие должности в течение 3 лет. В течение 10 дней стороны могут опротестовать решение суда, однако, как заявили адвокаты Николаева, защита на данный момент не намерена подавать никаких ходатайств. Кроме того, мэр после оглашения приговора был освобожден из-под стражи, был в зале суда под подписку о невыезде, и суд назначил испытательный срок Николаеву в 3 года.
А насколько этот приговор отличается от того, что требовало гособвинение?
Государственный обвинитель потребовал приговорить Владимира Николаева к 5 годам лишения свободы, однако адвокаты считали, что достаточно будет для их подзащитного штрафа в размере 100 тысяч рублей без какого-либо наказания. В итоге суд вынес решение, соответствующее, в общем-то, и тем, и другим.
Связано ли такое мягкое, наверное, можно сказать, наказание с тем, что бывший мэр в какой-то момент полностью согласился с выдвинутыми в свой адрес обвинениями, хотя сначала, насколько мне известно, он их отрицал? И действительно ли Владимир Николаев возместил частично нанесенный им ущерб?
Да, 300 тысяч рублей, направленные на счет УВД Приморского края, как заявил сам Николаев, были переданы, однако в УВД этих денег пока не нашли. Где застряла эта сумма, пока неизвестно, но, как заявляют правоохранительные органы, если деньги на счет организации были отправлены, то они обязательно придут. Что касается признания Николаевым своей вины, то ни судья, ни сам подсудимый на этот счет, стало ли это весомым каким-либо аргументом в пользу смягчения приговора, не распространяясь, но по неофициальной информации действительно это очень серьезно повлияло на вердикт судьи, и, соответственно, он был изменен.
А правда ли, что на этот процесс, на сегодняшнее оглашение приговора, не были допущены журналисты? Почему?
Да, это, наверное, самая интересная часть всего судебного процесса сегодняшнего. Причем перед журналистами, то есть сразу после того, как опальный мэр в 10 часов утра по местному времени был в наручниках в сопровождении охраны доставлен в зал суда, следом за ним в зал заседания прибыло несколько десятков студентов юридического факультета Дальневосточного государственного университета, где, мол, проходить практику было необходимо, они заняли значительную часть зала. А после этого журналистам как раз и было отказано в проходе в зал. Это было, говорили о том, что ему просто нет мест. И в итоге остальные места достались переодетым сотрудникам спецслужб и, соответственно, непосредственным участникам процесса. В итоге прорвались в зал всего лишь несколько корреспондентов, а остальные журналисты были вынуждены находиться возле зала суда и уже довольствоваться какими-то частицами информации.
Сергей, ну и какова дальнейшая судьба мэрского кресла Владивостока теперь?
Очевидно, что по закону выборы должны быть назначены не позднее, чем через 3 месяца. Уже обсуждают дату 2 марта, и уже даже есть определенный круг кандидатов, которые, по своим словам, готовы биться за мэрское кресло.
Спасибо, Сергей. На прямой связи с нами из Владивостока был корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов. Здесь около часа назад, после долгого судебного процесса, был вынесен приговор бывшему мэру города Владимиру Николаеву, обвинявшемуся в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Вы слушаете «Свободу в 9». Камчатка побила российские рекорды цены на бензин. Цена одного литра топлива достигла здесь 40 рублей, при том, что в среднем по России она примерно в два раза меньше. Среди автомобилистов началась паника. Отстояв многочасовые очереди, люди заливали под завязку не только полный бак автомобиля, но и покупали бензин впрок, в канистры и даже в бочки. Местные фирмы такси резко взвинтили цены, требуя только за посадку пассажиры более 100 рублей. Губернатор края Алексей Кузьмицкий собрал экстренное совещание, итогом которого стало решение начать с сегодняшнего дня прокурорскую проверку действий поставщиков топлива. Внеплановый танкер с бензином должен прибыть на Камчатку из Находки, но это случится только через 4 дня. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петропавловске-Камчатском Станислав Зверев.
В понедельник, 24 декабря, Федеральная антимонопольная служба приступит к проверке сетей АЗС на Камчатке. Дело в том, что в эти выходные, 22-23 декабря, здесь произошло бензиновое помешательство. В субботу во второй половине дня практически на всех АЗС Петропавловска-Камчатского выстроились очереди за бензином. Наполняли не только баки, но и сопутствующую тару, канистры, бочки. У отдельных продавцов автомобильного топлива цены на самую ходовую здесь марку бензина АЕ-92 в результате поднялись с 27 до 35-40 рублей. Ночь с субботы на воскресенье большинство автомобилистов Петропавловска провели в очередях у автозаправочных станций. Озлобленные водители оборвали 15 заправочных пистолетов и разлили по бакам трехсуточную норму бензина. Большинство касс к утру вывесили таблички «Топлива нет». 23 декабря в краевой администрации прошло экстренное совещание, где было сказано, что произошедшее не имеет политической подоплеки. Ситуация под контролем, заявил губернатор края Алексей Кузьмицкий.
Конечно же, некоторые нерадивые поставщики топлива населению подняли цены, тем самым создали ажиотаж. На сегодняшний день запасы позволяют обеспечить население топливом.
Известно, что руководство края обговаривает с компанией «Роснефть» возможность отправки на Камчатку внеочередного танкера с топливом. А в понедельник, напомню, в этом население заверил глава ФАС по Камчатскому краю Андрей Петров.
У нас сейчас кто-то монопольно высокую цену поднял. Мы с понедельника начнем разбираться.
В целом, на Дальнем Востоке в последние месяцы сложилась непростая ситуация с бензином. Некоторый дефицит сейчас наблюдается не только на Камчатке, но и в Приморье, в Магадане и на Сахалине. Дефицит обусловлен тем, что нефтеперерабатывающие компании увеличили отгрузки нефтепродуктов на экспорт. Об этом заявил сегодня президент Ассоциации владельцев АЗС Камчатки Борис Добженецкий. Он также призвал заправлять обычное количество бензина, а в таком случае, по его мнению, ситуация нормализуется.
То есть надо нормально заправляться, ездить, не отрывать пистолеты на заправках, потому что уже вот до 15 пистолетов оторвано.
Еще эти выходные 22-23 декабря на Камчатке запомнят как дни свежего воздуха. Пока машины были без горючки, складки местных сопок успели хоть чуть выветрить выхлопные газы. Станислав Зверев, Камчатский край, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Четверо участников разогнанной в Москве акции оппозиции приговорены к штрафам и административным арестам сроком до 15 суток. Один из активистов после вынесения приговора был избит милицией и госпитализирован. Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев приговорен к 4,5 годам заключения условно. В марте он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Государственная Дума России собирается сегодня на первое после выборов заседание. На нем должно быть сформировано руководство Нижней палаты парламента. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Современное искусство и табу – политические, эстетические, этические и религиозные. Этой теме посвящена сегодняшняя программа «Радио Свобода» «Свобода в клубе «Квартира 44», в которой примут участие искусствоведы Леонид Бажанов и Игорь Голомшток, философы Михаил Рыклин, Елена Петровская, Олег Арансон и критик Галина Аккерман. Не пропустите, в 2 часа дня по московскому времени ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Сегодня начинается новый этап президентской кампании в России. Вчера закончилось выдвижение кандидатов в президенты, и теперь начинается процесс их регистрации. Но уже известно, что многим самовыдвиженцам, ну, скорее всего, зарегистрироваться не удастся.
Совершенно верно. Сегодня многие газеты пишут об этом, озаглавлены публикации «Президентская шестерка». Это газета «Ведомости». Речь идет о том, что в субботу ЦИК определил список кандидатов в президенты. Это представитель парламентских партий Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. И претенденты, которым надлежит собрать 2 миллиона подписей. Это Борис Немцов, Михаил Касьянов и Андрей Богданов.
Да, надо напомнить нашим слушателям, что несмотря на то, что партии в нашем парламенте, в российском парламенте 4, только 2 из них поддержали одного и того же кандидата, Дмитрия Медведева.
Совершенно верно. Ну, отказано в регистрации диссиденту Владимиру Буковскому. Причина — двойное гражданство, но на этом мы чуть ниже остановимся подробнее. Бывшему депутату Николаю Кореновичу, который представил неполный пакет документов, и еще 5 менее известным выдвиженцам. Ранее за различные огрехи в документах были отсеяны член ГКЧП Олег Шенин и пенсионер Николай Зубков. Но вот что касается сбора подписей. Источник в СПС утверждает, что собрать их невозможно. Чтобы успеть в срок, надо собирать более 100 тысяч подписей в день. В лагере Касьянова настроены более оптимистично. Подписи НДС собирает в 73 регионах и препятствий на местах не чинится, говорит пресс-секретарь Михаил Касьянов Елена Дикун. Богданов тоже вроде бы проблем не испытывает. 200 тысяч подписей уже доставлены в офис. Ну а окончательный список кандидатов станет известен 27 января. И, по мнению политолога вот Евгения Минченко, зависит этот список от Кремля. Немцов вряд ли сможет собрать подписи, не имея ресурсов. По Касьянову, по мнению политолога, решение будет политическое. Кремлю выгодно, чтобы Медведев победил солидных соперников от КПРФ и ЛДПР и вряд ли зарегистрирует самовыдвиженцев. Это уже мнение источника в СПС.
Ну, еще одна тема, тоже политическая в какой-то степени. Владимир Путин подписал указ о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. И этой теме посвящены две большие первополосные статьи, но совершенно не похожие в «Коммерсанте» и в «Российской газете».
Да, совершенно верно. И добавляется к этому еще одна маленькая статья в газете «Газета» в середине издания. Но я бы сейчас за неимением большого количества времени сравнила такие сугубо архитектурные описания. Кропотливую работу архитекторов и реставраторов глава государства оценил по достоинству. Рабочие постарались сохранить историческую архитектуру здания, но главное, в точности восстановлена потолочная роспись. Потолочные росписи воздает дань газета. А вот Андрей Колесников пишет: недешевый паркет носил следы лихорадочной установки мебели, плинтусы не стыковались друг с другом, подоконники не прокрашены, изумительная печная заслонка в кабинете судьи при попытке приоткрыть ее с грохотом упала на пол, и там внутри приоткрылась бездна. Это была бездна недоделок.
Спасибо, Валерия. Самые интересные материалы в сегодняшних российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Олег Винокуров, а значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну вот, как по заказу в футбольных чемпионатах ведущих европейских держав состоялись в минувший уикенд такие примечательные, знатные матчи, ну, называемые дерби, везде по-разному, поэтому вот их и хочется, так сказать, вынести в заголовки, что ли, новостей. Вот в Испании играли Барселона и Реал добился редкой весьма гостевой победы со счетом 1-0. В Италии играли Интер и Милан. Здесь хозяином поля считался Интер. Он и победил 2-1. Ну и в Англии тоже гостевая, то есть, вернее, домашняя победа со счетом 2-1 в дерби. На сей раз это лондонское дерби. Арсенал выиграл у Тоттенхэма.
Ну и стоит сказать, наверное, о других чемпионатах, где, может быть, дерби не было. Например, во Франции интересно следить за выступлением марсельского Олимпика, который в последнем туре выиграл у Лемана. Я напомню нашим слушателям, что Олимпик будет встречаться в Кубке УЕФА с московским Спартаком. Ну, а лидирует здесь Лион.
Да, ну как раз здесь примечательно то, что дерби не дерби, но играли в этом туре два лидера, именно Лион и Нанси. На поле Нанси прошла эта встреча, но завершилась в ничью 1-1, так что с точки зрения турнирной ситуации тоже можно назвать дерби этот матч.
Спасибо, Олег. О спорте продолжим говорить в 12 часов с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в Узбекистане будут объявлены первые предварительные итоги президентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Никто из наблюдателей и экспертов не сомневается, что убедительную победу в первом туре одержит бессменный лидер страны на протяжении последних 18 лет Ислам Каримов, которого международные правозащитные организации неоднократно обвиняли в ущемлении гражданских свобод и в преследовании инакомыслящих. Продолжит тему наш корреспондент Олег Кусов.
Президентские выборы в Узбекистане еще более предсказуемы, чем в России. В избирательный бюллетень даже не попали фамилии реальных оппозиционеров, утверждает эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.
В принципе, выборы в Узбекистане действительно более предсказуемы, чем российские. Я, конечно, сейчас не возьмусь сказать точный процент, сколько будет, сколько людей проголосуют за Каримова. Но, скажем, нет никаких сомнений, что победит именно Каримов. Оппозиционные кандидаты не попали, число даже кандидатов они. Даже если бы они туда попали, даже если бы случилось это чудо, то все равно они не смогли бы собрать сколь-нибудь значительного числа голосов, не смели бы победить. В Узбекистане, может быть, к сожалению, может быть, часть, трудно определить, поскольку есть масса факторов, которые нужно учесть, что Каримов сейчас безальтернативный кандидат. Так же, как Брахмону в Таджикистане, так же, как Назарбаев в Казахстане.
И все-таки между российскими и узбекскими выборами различия есть. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Это разная предсказуемость. В России власти более искушенные в технологии самого выборного процесса, и поэтому разыгрываются такие очень зачастую сложные игры с созданием второй партии власти, правда, не доведенной до конца, все-таки с участием реальной оппозиции, правда, вписанной в систему в лице коммунистической партии. И есть некая интрига. В Узбекистане такой интриги нет. Есть один реальный кандидат, а все остальные кандидаты – это... технически, назовем их так. Узбекская власть не спешит играть в какие-то сложные политтехнологические игры, потому что это чревато такими опасными последствиями для стабильности в стране. И не нужно забывать, огромную роль играет так называемый исламский фактор.
Эксперт по Центральной Азии Равшан Назаров прогнозирует внушительную победу Ислама Каримова.
Я думаю, что второго тура не будет, и примерно 80%, может быть, 85% получит Каримов в первом же туре. Потому что три других кандидата в президенты – это представитель самой крупной оппозиционной партии, Народно-демократической партии Узбекистана. Действительно, очень крупная. Это в свое время из Коммунистической партии Узбекистана была преобразована в конце 91-го года эта партия. Это порядка 500 000 членов. То есть это партия, которая имеет структуры в регионах. Ее представитель может получить 5, может быть, 7% голосов. Другие представители партии, социал-демократической партии и представители независимой организации, ну, могут получить 2-3%, не более.
Ислам Каримов баллотируется в президенты третий раз, что, по мнению независимых политологов, является нарушением конституции страны. Нынешние президентские выборы не могут изменить внешнеполитическую линию Ташкента, утверждает эксперт Центра Восточной Азии МГИМО Леонид Гусев.
В начале 2007 года, когда было уже известно, что пройдут выборы, практически все говорили, что Ислам Каримов не будет выдвигаться на очередной срок. И вдруг вот он или его окружение уговорили его опять остаться. Вот, и мне кажется, что действительно все останется пока по-старому. И единственное только, что я мог бы отметить, может быть, более сильный тренд будет даже в сторону Китая. Потому что это сейчас для них тоже важно. Для многих центральноазиатских государств, для Узбекистана в первую очередь.
Москву устраивают сегодняшние приоритеты Ташкента, подчеркивает Алексей Власов.
Узбекская экономика, по крайней мере, по внешним цифрам вышла сейчас на уровень вполне конкурентоспособный. Поэтому, как я полагаю, что будет больше возможностей втянуть Узбекистан в интеграционный проект в области экономики. Вот, хотя, конечно, идея Россия плюс Центральноазиатский союз, мне кажется, это неосуществимая идея, поскольку слишком велики противоречия между элитами центральноазиатских стран. Поэтому для России здесь, видимо, будет момент игры на двухсторонних позициях, то есть напрямую Россия и Узбекистан.
Это был заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Влиятельные западные страны не признали ни одни выборы в Узбекистане честными и справедливыми. Ислам Каримов неоднократно подвергался критике за ущемление гражданских свобод, преследование инакомыслящих, разгул коррупции. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 11 часов утра в программе «Час прессы» будем подводить телевизионные итоги года. Вместе с ведущей Анной Качкаевой в прямом эфире будут обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. В 11 часов утра не пропустите программу «Час прессы». А во второй половине часа «Свободы в 9». Поговорим о сегодняшнем первом заседании Государственной Думы нового созыва. Далее репортаж о суде над членами французской неправительственной организации, которых власти Чада обвиняют в попытке вывести из страны более 100 африканских детей. Новости Москвы и Петербурга. Продолжим рассказывать о перспективах реконструкции петербургского памятника истории и архитектуры «Апраксина двора». В конце прошлой недели конкурирующие проекты двух британских архитекторов были представлены публике. С ними познакомилась и наш корреспондент в Санкт-Петербурге. И завершит программу «Свобода в 9» столичная афиша на сегодняшний вечер. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут, и продолжит эфир краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев, арестованный по обвинению в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, приговорен к 4,5 годам заключения условно. Такое решение сегодня принял районный суд Владивостока. Дочь писателя Виктора Шендеровича вместе с несколькими оппозиционными активистами помещена под арест до утра понедельника. Как сообщает Шендерович в своем интернет-блоге, их обвиняют в оскорблении суда. Четверо участников разогнанной в Москве акции приговорены к штрафам и административным арестам сроком до 15 суток. Один из активистов после вынесения приговора был избит милицией и госпитализирован. В Охотском море в районе Южных Курил затонуло судно «Руней» под флагом Камбоджи. Все 19 членов экипажа, из них 12 россияне, спасены и находятся на борту пограничного судна. Государственная Дума России собирается сегодня на первое после выборов заседание. На нем должно быть сформировано руководство Нижней палаты парламента. В России начинается новый этап кампании по выборам президента. Центральная избирательная комиссия начинает регистрировать кандидатов. Этап их выдвижения завершился накануне. На пост президента претендуют 6 человек. В Узбекистане завершились президентские выборы, на которых, как ожидается, победит нынешний глава государства Ислам Каримов. Власти сообщили о 90% явке. Оппозиции правозащитники заявили, что выборы не были ни честными, ни свободными. 11 человек погибли в результате снежных буранов, которые бушуют над Средним Западом США. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», во многих местах снег ложится на корку льда, что делает передвижение по дорогам чрезвычайно опасным. Израильская и палестинская делегации, как ожидается, проведут сегодня в Иерусалиме второй раунд мирных переговоров. Накануне переговоров Израиль объявил о планах строительства сотен новых домов на оккупированных территориях. Турецкая авиация вновь подвергла бомбардировке север Ирака, где базируются курдские сепаратисты, совершающие вылазки на территорию Турции. По данным властей иракского Курдистана, жертв нет. На северо-западе Пакистана в результате взрыва в воскресенье погибли по меньшей мере 10 человек. Еще 17 получили ранения. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну.
Это «Свобода в 9». Сегодня Государственная Дума России 5-го созыва соберется на свое первое заседание. На нем должен быть выбран спикер и вице-спикеры, зарегистрированы фракции, а также выданы депутатские удостоверения. Напомню, что по итогам выборов партия «Единая Россия» получила в парламенте 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР 40 и «Справедливая Россия» 38. Проанализировать обновленный состав Госдумы и распределение между партиями ключевых комитетов наш корреспондент Ольга Вахоничева попросила политолога, эксперта Московского центра Карнеги Алексея Сидоренко.
Депутатский корпус новой Думы значительно обновился. Как вы охарактеризуете новую Думу 5-го созыва?
Мне кажется, он не совсем обновился. Все-таки ключевые посты, если мы посмотрим на самые важные комитеты в Государственной Думе, их занимают те же люди, что и в предыдущей Думе. И вообще, достаточно сильно ведущая фракция, это «Единая Россия», она воспроизвела себя. Что можно отметить относительно персонального состава? То, что действительно нет крупных олигархов. Появился первый губернатор. Вот, несколько мэров. Если говорить о других партиях, то вообще как бы в гораздо меньшей степени представлен крупный бизнес, но одновременно с этим мы можем посмотреть, что вот особенно во фракции ЛДПР хорошо представлен строительный и девелоперский бизнес. «Единая Россия» стала представлять собой, по крайней мере, по персональному составу. Это такая действительно номенклатура из регионов, куда вошли не только, скажем, уже просто партийные работники «Единой России», но и такие пропагандисты, вот, например, там господин Марков или и самый вот такой хороший вариант это Константин Рыков, который, собственно, работал на всю эту кампанию и вошел уже в качестве депутата. Вот представители молодежных движений прокремлевских. Это «Наша Россия молодая». И, конечно же, по этой кампании, что важно, что небывалая кампания по количеству паровозов, вот, которые не пришли. И, конечно же, Владимир Путин основной паровоз в этом плане, который не пошел в Государственную Думу. Эта практика была повсеместна, и таким образом как бы люди голосовали за одних, а персональный состав получился другим, и он не сильно отличается от того, как он рисовался избирателям во время избирательной кампании. Что можно еще сказать по поводу всех партий? То, что за счет того, что нет в 5-й Государственной Думе депутатов-одномандатников, то каждая партия, которые прошли в Государственную Думу, нарастили себе число мандатов. То есть каждая партия, и, ну и, соответственно, фракция в Государственной Думе имеет больше мандатов, чем в предыдущей. Это, на мой взгляд, серьезно.
Как вы думаете, какие главные задачи будут поставлены перед новой Думой, и как они с ними будут справляться, учитывая конституционное большинство «Единой России»?
Мне кажется, основные задачи будут, и они уже закладывают сейчас во время формирования комитетов Государственной Думы, они закладываются в том, что эта конструкция настраивается сейчас на период передачи власти. И это очень важно, потому что как бы от того, как будет функционировать Государственная Дума, это важно для Кремля. Вот эта вот наладка этой политической системы, которая будет, по идее, поддерживать как бы стабильную, ну, для Кремля, разумеется, для власти, передачу власти, она вот сейчас происходит. Это основная задача, это поддержка существующего курса, существующей власти, существующего режима. Ей будет необходимо воспроизвести курс, по крайней мере, законодательный при следующем президенте.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко. Каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва? Такой вопрос наш корреспондент Алекс Немиров задал накануне сегодняшнего заседания парламента прохожим на улицах Тюмени.
Пенсию достойную сделать нам, чтобы пенсионеры не ходили и не копейки свои не считали.
Сельское хозяйство поднимать в первую очередь надо. Даже он передает по телевизору, скотникам работать некому. Аграрная партия не прошла, видите ли. А я голосовал за нее.
Ну, я вот думаю, что много недоделок все же. Вот и надо и...
Деревню поднимать.
Посмотришь, надо. Жалуются учителя, все жалуются. И медики жалуются, что всем мало зарплат платят.
Я голосовал за ЛДПР, потому что у них в предвыборной кампании, я вот ни у кого из партии не слышал, мы на границе с Казахстаном живем. И вот они говорили, чтобы искоренить наркотрафик. Я бы хотел, чтобы они это выполняли. Даже они не имеют большинства в Думе, но я надеюсь на это. Потому что наркомания развелась, прям ужас сколько.
обеспечить защиту от беззакония со стороны органов правопорядка, от прокуратуры, от суда. Вот это самое страшное. Защититься невозможно. А депутаты, которые попадают в Госдуму, они не защищают. Они дают отписки и все. Конев, Райков, все, кто были, никто ничем не помог. А Сметанюк заведомо тоже будет продолжать эту же линию.
Я вообще-то за коммунистов голосовал. Ну, не знаю, этот самый тон. Абрамович, 10 миллиардов фунтов стерлингов, 500 миллиардов рублей. Это что такое? Почему он на свободе все еще? Как-то узаконить надо это дело, чтобы не было такого разрыва между бедными и богатыми.
Депутаты, они же законодательную базу вырабатывают. Поэтому они должны подумать и принять такие законы, которые бы помогали молодым семьям, например. Хотя вот этот нацпроект выполняется по поводу доступного жилья, да. Но на практике много там всяких ограничений. Там, до 30 лет было, сейчас вроде подняли. Но все равно не все могут воспользоваться.
Рост материального благосостояния, что еще может быть говнее? Дума, это же законодательный орган. Соответственно, она должна делать грамотные законы, правильные законы. Если она делает правильные законы, грамотные, то и страна также работает правильно.
Дело в том, что я работаю в коммерческой организации, и насчет зарплаты, я думаю, они не решат этот вопрос. А насчет того, что, допустим, с переработками, вот эти все вопросы, чтобы люди могли куда-то обращаться, что ущемляют их права по Трудовому кодексу, чтобы разбирались, как-то этого могли.
Так тюменцы отвечали на вопрос, каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зао и Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
В эфире «Свобода в 9». Конкурс на скорость счета между студентами и макаками. Ученые наблюдают за слиянием галактик, а в Индии найдены останки сухопутного предка кита. На волнах Радио Свобода самое интересное из мира науки и Ольга Орлова.
Американские ученые из университета Дюка в Дараме сравнивали способность к счету у макак-резусов и студентов американского колледжа. В исследовании приняли участие две макаки и 14 студентов. Всем показывали на экране в течение 500 миллисекунд последовательно две группы точек. Затем испытуемый должен был выбрать из двух массивов точек тот, который соответствует сумме. При правильном ответе обезьяны получали сок. Макаки лишь немного отстали от студентов. Они давали правильные ответы в 76% случаев, тогда как студенты в 94%. Среднее время реакции и у обезьян, и у людей оказалось одинаковым – около секунды. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра при помощи рентгеновских и радиотелескопов обнаружили две необычные сливающиеся галактики. Гигантский поток бьет из ядра галактики 3C321, находящейся на расстоянии 1 миллиард 400 миллионов световых лет от Солнечной системы, соседнюю, сливающуюся с ней галактику, расположенную в 20 тысячах световых лет от источника. Струя, протянувшаяся на 1000 световых лет, состоит в основном из рентгеновского и гамма-излучения. Американские и индийские исследователи обнаружили в Кашмире останки вымершего млекопитающего. По предположению ученых, это сухопутный предок китообразных, которого давно разыскивают палеонтологи. Окаменелости возрастом 48 миллионов лет принадлежат животному, получившему родовое название индохиус. Он был размером современного енота, имел вытянутую морду и значительную часть времени проводил в воде, спасаясь там от крупных хищников. На его близкое родство с китами и дельфинами указывает строение зубов, утолщенная ушная кость и ряд других анатомических признаков. Возможно, индохиус является звеном, соединяющим китообразных с наземными млекопитающими, от которых они произошли и затем вторично вернулись в море. Европейское космическое агентство решило начать поиск жизни на Марсе. По проекту беспилотный зонд с марсоходом должен взять пробы в нескольких участках с поверхности и из глубины планеты. В частности, планируется бурение двухметровой скважины и взятие проб глубинного льда, в котором ученые надеются найти живые организмы. Первоначально запуск аппарата был намечен на 2009 год, но затем дважды переносился. Дальнейшие проволочки были бы уже позором, считает ведущий специалист миссии доктор Хорхе Вага. Европейское космическое агентство выделило на финансирование первого этапа проекта 80 миллионов евро. Его полная стоимость оценивается в 1 миллиард евро.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич. Говорит «Радио Свобода» в Москве 9 часов 45 минут в эфире программа «Свобода в 9». В Чаде начался суд над 6 участниками французской неправительственной организации «Ковчег Зои». Французы обвиняются в попытке похищения 103 несовершеннолетних африканцев и в мошенничестве. С подробностями Наталья Руткевич.
Представители «Ковчега Зои» были задержаны 25 октября этого года в аэропорту Абише, недалеко от границы с Суданом, когда самолет с детьми уже фактически был готов к взлету. В ходе заседаний суда в пятницу и в субботу руководитель «Ковчега Зоя» Эрик Брето категорически отверг предъявленные ему обвинения. По его словам, операция носила исключительно гуманитарный характер. Они везли детей-сирот из Дарфура во Францию, где их ждали семьи, готовые взять детей на воспитание. Однако, как выяснили следователи, дети не были сиротами из суданского Дарфура. Большинство из них – уроженцы Чада, и у них есть родители. При посещении деревень на границе между Чадом и Суданом французы пользовались помощью местных посредников. На них представители «Ковчега Зои» и возлагают вину за ошибку. Ведь именно посредники, по их словам, должны были удостовериться в происхождении детей. Главным ответственным Эрик Брето назвал суданца Сулеймана Ибрагима Адама, чьи показания в суде были весьма путанными. Говорит один из адвокатов «Ковчега Зои» Марио Стази. «Меня спрашивают, как вы можете доказать, что Сулейман лжет. Да он сам это доказал. Он давал совершенно противоречивые показания. Он старейшина деревни или нет? Он сказал и то, и другое. Сначала он утверждал, что не подписывал никаких документов. Затем признал свою подпись. Сколько детей он привез Брету и его соратникам? Были ли они родом из Чада или из Судана? Его показания постоянно меняются. Если человек дает две разные версии произошедшего, значит, хотя бы одна из них ложная. Суду также предстоит выяснить, как «Ковчегу Зои» почти удалось провести операцию по вывозу детей в секрете от всех. Как утверждает Эрик Брето, французские власти знали о готовящейся операции. Официальный Париж, однако, заявляет, что о деятельности «Ковчега» ничего не знал и строго осуждает его действия. Акция «Ковчега Зои», по их собственным словам, не держалась в секрете и от Нджамены. Детей было необходимо вывести хотя бы потому, что они недоедали и были больны, заявил на суде Брето. С этим не согласен Филипп Усине, адвокат, представляющий потерпевшую сторону, то есть государство Чад. Если ты везешь больных детей, кто должен встречать их в аэропорту? Скорая помощь. Тогда как самолет во Франции ждали приемные семьи, которые, кстати, заплатили Брету хорошие деньги за детей. Эти дети, которых он называет больными и голодными, находятся в прекрасной физической форме. То есть Брету просто лгал. Его помощницы признали, что они выдавали детей за раненых. Мы покажем всему миру истинное лицо Эрика Брето. Если они будут признаны виновными, 6 французам грозит до 20 лет тюрьмы. Свое наказание они смогут отбыть во Франции, только если на это согласится Нджамена. Общественность Чада, однако, настроена скорее в пользу того, чтобы французы были оставлены в местной тюрьме. В стране прошло несколько демонстраций, носивших антифранцузский характер. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве 9 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестована дочь писателя Виктора Шендеровича. Она и еще несколько активистов оппозиции обвиняются в оскорблении суда. Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев приговорен к 4,5 годам заключения условно. В марте он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Государственная Дума России собирается сегодня на первое после выборов заседание. На нем должно быть сформировано руководство Нижней палаты парламента. В Узбекистане завершились президентские выборы, на которых, как ожидается, победит нынешний глава государства Ислам Каримов. Власти сообщили о 90% явке. Оппозиции и правозащитники заявили, что выборы не были ни честными, ни свободными. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве открылся автомобильный тоннель у метро «Сокол» в сторону области. А в Петербурге противники ледового катка на Дворцовой площади получили в свою поддержку весомый аргумент заключения официальной экспертизы. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Около станции метро «Сокол» для движения транспорта открылся тоннель на развязке Ленинградского и Волоколамского шоссе. Окончание работ по дорожной реконструкции у метро «Сокол» намечено на 2009 год. Петербург. Противники катка на Дворцовой площади, оспаривающие его строительство в городском суде, к своим судебным искам присоединяют экспертизу сотрудника НИИ архитектуры и градостроительства Михаила Микишатьева. Этот документ обосновывает несовместимость ледовой площадки с архитектурным ансамблем Дворцовой площади. Экспертиза одобрена президиумом Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Москва. Власти Москвы решили построить около 1 000 000 квадратных метров жилья на месте иловых площадок люберецких очистных сооружений. Этот инвестиционный проект будут совместно реализовывать власти Москвы и Московской области. В соответствующем постановлении, подписанном мэром Москвы, утверждается, что рекультивация этих территорий позволит значительно улучшить экологическую обстановку. Петербург. По данным некоммерческого партнерства «Общественный контроль качества», только 5% колбасной продукции в Петербурге и в Ленинградской области соответствуют ГОСТу. Не соответствуют стандартам порядка 30% рыбной и 20% молочной продукции, объяснил исполнительный директор Всеволод Вишневецкий.
Вареная колбаса, которая выпускается по ГОСТу 52-196-2003, это традиционные наименования, такие как докторская, молочная, диабетическая, русская. Вот изготовитель на сегодняшний день не в состоянии, за редким исключением, соответствовать требованиям ГОСТа. Не могут они выпускать сегодня продукцию по ГОСТу. Они могут выпускать ее по техническим условиям, которые они сами для себя составляют. Речь идет о таких показателях, как массовая доля белка. В ГОСТе четко нормируют жесткие там требования по белку, по жиру, по нитриту натрия. Естественно, в колбасе докторской не должно быть соевого белка, который встречается в 90% случаев.
Москва. Сегодня на Манежной площади состоится новогоднее представление и торжественная встреча Деда Мороза и Снегурочки с участием мэра Москвы Юрия Лужкова. Петербург. На рождественской благотворительной выставке в Александро-Невской лавре показывают, как к празднованию Рождества готовились в России. В выставке участвуют приходы храмов, воскресные школы и православные творческие коллективы. Экспонатами выставки стали изделия из дерева, кости, керамики. Представлены елочные игрушки и русские народные костюмы. Новости Москвы и Петербурга. 24 декабря. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Мы продолжаем рассказывать о судьбе одного из памятников истории и архитектуры Санкт-Петербурга, Апраксина двора. На днях стали известны подробности проектов его реконструкции. Рассказывает Татьяна Вольская.
Архитектурные концепции участников конкурса на реконструкцию старейшего рынка Петербурга Апраксина двора выставлены в зале инвестиционных проектов на площади Островского. Английский архитектор Норман Фостер уже выиграл один архитектурный конкурс в Петербурге на реконструкцию. Конструкцию Новой Голландии. И вот теперь явил миру свой новый проект, акцент в котором сделан на подземные галереи и низкие пространства. Он предлагает мощное логистическое развитие всей территории Апраксина двора, которая свяжет его подземными тоннелями со станциями метро Сенная площадь и Гостиный двор, так что добраться до него можно будет за 5 минут. Вместо многочисленных корпусов, которые занимают территорию Апрашки сегодня, взору предстает огромная яблочная площадь в виде амфитеатра. театра. Летом там будет концертная площадка, зимой – каток. Кроме размещения 168 тысяч квадратных метров торговых площадей, проект Нормана Фостера предполагает строительство детского музея, театра, выставочного комплекса и гостиницы. А вот соперник Фостера, его соотечественник Крис Уилкинсон, не собирается столь радикально переустраивать внутреннее пространство опрашки, зато предлагает накрыть его неким воздушным облаком из стеклянных снежинок. Причем эта крыша протянется не только над пешеходной зоной комплекса от Садовой улицы до набережной Фонтанки, но и над самой Фонтанкой. Это должен быть высокий навесной мост из стеклянных трубок, очень легкий, подвешенный на стальных прутьях. Кроме этой футуристической конструкции, Уилкинсон предполагает возвести около 90 тысяч квадратных метров офисных помещений, 95 тысяч квадратных метров торговых площадей, а также музей, театры и отель на 300 номеров. Именно этот проект привел в недоумение директора Фонда спасения Петербурга Александра Марголиса.
Давайте вспомним историю с куполом новой оперы первого, которую уже вас и упрощают, и да упрощают, я не знаю до чего. Так что сама по себе вот такая конструкция, она выглядит, на мой взгляд, просто цитата из классической бумажной архитектуры. И плохо связано с действительностью. Но даже если они что-нибудь такое гениальное придумали, с этими тросами и так далее, это, естественно, абсолютно неприемлемо в этой части исторического центра, в двух шагах от улицы Зодчего Рости и набережный Фонтан. Это элемент, который взрывает и просто курочит центр. Здесь, конечно, надо искать более деликатные решения, хотя я вовсе не сторонник имитации классической архитектуры во всех случаях жизни. Но то, что я пока слышал, видел, вызывает ужас.
Для осуществления проекта Уилкинсона потребуется снести здание Ленэсдата на набережной Фонтанки. Но об этом неуклюжем творении времен застоя никто не жалеет. Жалеют саму набережную.
Какой мост перекрыть? Рядом с Чернышевым мостом. Это один из лучших классический вид Петербурга. Перспектива на голубые купола тройки Измайловского собора с этим ритмом мостов, убийство этой перспективы, этого ансамбля, равносильно, я не знаю, вторжение на центральные площади Петербурга.
Кроме того, Александра Марголиса пугает, когда классики европейского хай-тека берутся за разработку проектов для центра Петербурга.
Особенно английские. Но вы знаете, как беспощадно они расправились с собственной столицей. Я считаю, что наших студентов надо вывозить в Лондон и показывать с моста Ватерлоо, допустим, как не надо работать в историческом городе.
А вот Евгения Герасимова, главу архитектурной мастерской Евгения Герасимов и партнеры, английские архитекторы-модернисты не пугают.
А почему нет? Профессиональные люди. В жизни бывает все, если это уместно, если это талантливо.
К сохранению рядовой застройки центра Евгений Герасимов относится гораздо спокойнее, чем многие сторонники неприкосновенности старого города.
Если бы наши предки сохраняли все, город был бы сейчас деревянным на каменных подвалах, как в начале 19 века. Что-то нужно сохранить, а что-то не нужно. У нас есть удача, есть неудача, как везде. Удачу я отношу, например, Казанскую 5. Я считаю, что это большая удача.
Центр Петербурга нужно оставить в покое, считает председатель Совета по охране архитектурного наследия в Союзе архитекторов Дмитрий Бутырин.
Пора уже прекратить это уничтожение центра. Площадь центра всего каких-то 3% от площади города. Это то, чем мы сегодня можем еще как-то гордиться. Хотя идет просто уничтожение центра, мы убиваем курицу, которая несет золотые яйца.
Проект «Победитель» будет объявлен 25 января 2008 года. В реконструкцию предполагается вложить 10 миллиардов рублей, но потенциальные инвесторы уже заявили, что готовы потратить на опрашку гораздо больше. Реконструкция должна быть закончена через 5 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша на сегодня, 24 декабря.
Театры. Этим вечером в театре «Современник» можно посмотреть спектакль по роману Ремарка «Три товарища» в режиссуре Галины Волчек. В главных ролях заняты Александр Хованский, Чулпан Хаматова и другие актеры театра. А в театре-студии под управлением Олега Табакова сегодня спектакль по роману Андрея Платонова. Называется «Счастливая Москва». Его поставил Миндаукас Карбаускас. В главных ролях Ирина Пегова и Александр Яценко. Концерты. В Большом зале консерватории совместный концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и всемирно известного гарлемского госпел-хора. Дирижером приглашен Георгий Гаранян, солисты Денис Мацуев, фортепиано, Андрей Иванов, контрабас, Дмитрий Севастьянов, ударные, Борислав Струлев, виолончель. В программе джазовые импровизации на темы Баха, Моцарта, Паганини, а также современная классика поп-музыки, попурри из песен Стиви Вандера, Майкла Джексона и других исполнителей. Выставки. В Государственном литературном музее сегодня открывается выставка «Между прошлым и будущим», целиком посвященная культуре русских крестьян-старообрядцев. Археографическая лаборатория исторического факультета МГУ представила для экспозиции уникальные экспонаты своих фондов, которые собирались более 40 лет в процессе исследовательских работ в старообрядческих поселениях Брянской, Московской, Нижегородской, Ульяновской областей, в Белоруссии и на Украине. Ценность представленных на выставке подлинных книг и вещей в том, что они до сих пор выполняют свое первоначальное назначение в домах староверов. Кино. В кинотеатре 35 мм музыкальный фильм «Через вселенную» в своеобразном жанре, рассказывающий о творчестве группы «Битлз», рекомендует Мумин Шакиров.
Фильм «Через вселенную», название знаменитой битловской песни, это галлюцинация в жанре мюзикл. Любовная история разворачивается на фоне антивоенных протестов 60-х. Миловидный ливерпульский докер Джуд, которого играет Джим Стерджес, едет в США искать отца. Папа оказывается дворником, зато Джуд встречает миловидную Люси, девушку-ангела в исполнении Иван Рэйчел Вуд. Его пассия обручена с кем-то из массовки, но военкоматы «Вьетконговская пуля» — это препятствие сюжета исправит. Джуд с Люси рука об руку пройдут остаток 60-х, занимаясь любовью, а не войной, ругаясь из-за политики, встречая на своем пути сексуальную Сэдди, веселую Риту, лесбиянку Пруденс, доктора Роберта и других персонажей, вырезанных по контуру из текстов песен известной британской группы. Будучи не в силах противостоять разрушительным ударам эпохи, Джуд и Люси вынуждены расстаться. Впрочем, герои все же находят путь друг к другу самым неожиданным образом.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Продюсер Олег Львов. В прямом эфире был Марк Крутов. Не пропустите после выпуска новостей «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров и Олег Винокуров обсудят актуальные события недели, а в качестве главных тем выделят экскурс в историю полувековой давности и организационно-экономические основы развития российского бадминтона. Слушайте радио «Свобода». Прощаюсь с вами до 12 часов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую.
Власть хочет нас ликвидировать как общественный организм.
Был бесконтрольный завоз, без ветеринарной.
Односторонние провозглашения независимости приведут мир к серьезному кризису.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.